Достоевский, Лермонтов пигмей, Пушкин пародия, Писарев жесткий критик. Привет всем, с вами Павел Перец. Мы продолжаем нашу экскурсию по Невскому проспекту. У нас были или зародыши поэтов, или пародии на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоедова. А к числу пародий я отношу Пушкина и Жуковского. Это отрывок из статьи «Реалисты», написанной Дмитрием Писаревым в 1964 году. В 1867 он поселился на Невском 98. В следующем году он отправился на Рижское взморье. Обратный путь уже был в гробу, который доставила его возлюбленная. Матушка или хозяйством заниматься, или Писарева читать. Так в 1860-х годах говаривали мужья своим женам. Я уже немного рассказывал о Писареве у дома на углу с Фонтанкой, где жил Белинский. Настало время подробнее осветить жизнь и творчество этого неспровергателя канонов, идеологического врага Пушкина. Родись Писарев в наше время, стал бы звездой социальной сети Facebook. Нет более простого способа завоевать популярность, как развенчать устоявшиеся авторитеты. Неважно, что сам ты, помимо критики, не в состоянии произвести на свет какой-то творческий продукт. Например, если речь идет о литературе, то написать роман, который станет классикой. Или поэму. Это было, есть и будет. И часто возникает ощущение, что за такого рода критикой стоит прежде всего изживание комплексов. Биография Дмитрия Писарева это наглядно подтверждает. Его внешние цели были связаны со светлыми идеалами 60-х годов позапрошлого века. Но была еще одна цель внутренняя – изживание собственных комплексов и сублимация нерастраченной сексуальной энергии. Верочка больше не мальчик. Истоки личной драмы нужно искать, как обычно, в детстве. Будущая звезда разночинной молодежи росла в барской усадьбе. Первым языком был, естественно, французский. В семье царили привычные для того времени порядки. Священник замешкался, уступая дорогу. Избить его до полусмерти. Ключница опоздала на зов барина, поскольку возилась с бочками в погребе. Пусть теперь катает весь день эти бочки из одного подвала в другой. Слуга провинился за какой-то пустяк, ему следует надавать пощечин. Но самому себе. Нормальная семейка Адамс крепостнической России, главным членом которой был маленький Дима. Его воспитанием занималась матушка. Поэтому Димочка идеально говорил по-французски, русский потом пришлось доучивать самостоятельно. Но не было у Димочки ни друзей-сорванцов, и вообще того детства с беганием по полям и лазанием по деревьям. Он рос домашним овощем. А ему, конечно же, хотелось иметь хотя бы одного товарища-сверстника. И тогда у мамы родилась гениальная идея. Нужно одеть сестренку Димы в его же костюм, причесать на мужской манер. И вот Димочке представляют нового братика Васю, который есть никто иной, как сестра Вера. Дима был на седьмом небе от счастья. Правда, длилось оно недолго, поскольку Верочка оказалась настоящим сорвиголовой в своем мальчишеском обличии, что испугало маму, и она облачила ее обратно в платье. Для Писарева это была настоящая трагедия. Он рыдал со словами: «Как только я подумаю, что Верочка уже больше не мальчик». Я не психоаналитик и комментировать этот эпизод не буду, но согласитесь, он показателен. Послушный сын. Послушание – это прекрасно, но всему должен быть предел. Приведу отрывок из книги Евгения Андреевича Соловьева. Он, правда, был запойным пьяницей и часто привирал, но вряд ли он выдумал следующий эпизод с детства Писарева. Ребенку было не более 4 лет в то время, когда мать повезла его в гости к каким-то родственникам. Мальчика стали ласкать и первым делом дали кусочек конфеты и ложку варенья в рот. Что было тут делать? Матери в комнате не случилось, а съесть что-нибудь сладкое без ее позволения Писарев считал совершенно невозможным. Но с другой стороны, лакомство предлагала Матант, моя тетя. И выказывать явное непослушание такому крупному авторитету тоже не приходилось. Писарев избрал средний путь. Взял, что давали, но продержал варенье во рту до прихода матери, не решившись проглотить его иначе, как с разрешения начальства. Маленький Дима боялся не только ослушаться маменьки, он вообще боялся. Например, комнатной собачки по кличке Дурочка. Ходил мимо нее на цыпочках и готов был заплакать от испуга, как только она на него взглянет. Ко всему этому примешивалась сначала детская, а потом вполне юношеская любовь к своей кузине Раисе. Писарев вообще имел привычку влюбляться в родственниц, его последней страстью была троюродная сестра Марко Вовчок, о чем мы еще упомянем. Женский вопрос. Стоит сказать пару слов о взгляде Писарева на отношения между мужчинами и женщинами. Во время учебы в университете он был членом студенческого кружка, где этот вопрос обсуждался. Главным выводом была жесткая необходимость установления между полами исключительно нравственной христианской любви. Секс недопустим. Поскольку предполагалось, что кружок когда-нибудь вырастет до общества, да еще такого, что вовлечет все человечество, то логично вставал вопрос. Если секс недопустим, то лет этак через 100 данное общество просто вымрет из-за отсутствия потомства. Ну и пусть вымрет. Зато оно достигнет своей высшей нравственной цели. Неудивительно, что Писарев вел себя относительно своей возлюбленной Раисы, приходившейся ему двоюродной сестрой, не по-мужски или, как он сам выражался, не по-мужчински. Сначала он утверждал, что женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчета никому, даже своему мужу. Но когда выяснилось, что Раиса решила выйти замуж за другого, Писарев приревновал и даже вызвал соперника на дуэль и, наверное, застрелился бы, не любя так свою собственную особу, как он вспоминал впоследствии. Особу собственную он любил и писал матери. «После известия, полученного от Раисы, я решил сосредоточить в себе самом все источники моего счастья. С этого времени я начал строить себе целую теорию эгоизма, любоваться на эту теорию и считал ее неразрушимую». После всех этих перипетий Писарев загремел на 4 месяца в дурдом, а выйдя из психушки, через какое-то время сел в Петропавловскую крепость за то, что в одной из своих статей призывал к свержению самодержавия. В камере. В крепости, отметил Писарев, жить очень дешево, что при дороговизне петербургской жизни вообще очень приятно. Понятно, что это ирония, но в ней есть малая доля правды. Для большинства политзаключенных в царской России время, проведенное в камере, было ценным периодом их жизни, поскольку именно там рождались научные труды, журнальные публикации и даже романы и повести. Писемский не исключение. В Петропавловке он написал свои самые известные злободневные статьи. Например, он утверждал, что «чтение наших соотечественников не имеет цели, а русский человек ничего не ищет в книге, ни о чем не спрашивает, ни к чему не желает прийти. Он просто хочет, чтобы писатель повеселил его душу». Из этого следовало, что читать нужно с пользой, читать только реалистов, которые хотят, чтобы русский человек, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно слышал в ушах своих звуки резкого смеха, сделать так, чтобы русский человек сам принужден был смеяться над своими возвеличенными пигмеями. Вам нравится Пушкин? Извольте, полюбуйтесь на вашего Пушкина. Вы восхищаетесь демоном Лермонтова? Посмотрите, что это за бессмыслица. И так далее. В общем, Пушкин с Лермонтовым для Писемского всего лишь пигмеи. В Пушкине его раздражало очень многое, но зачастую это не критика, а придирки. Например, про известное стихотворение, оканчивающееся фразой «Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село», он писал. Как вам нравится, например, тот возглас, что им целый мир чужбина, и что их отечество находится исключительно в царском селе? Если Пушкин говорит правду, то какая узость ума и какая дряблость чувства? Человек в полном цвете лет отворачивается от будущего и утешается только воспоминаниями детства. Хорош мужчина, хорош боец, хорош общественный деятель. А если он не мужчина и не боец, и не общественный деятель, то как же он может быть замечательным поэтом? Ну тут, как говорится, без комментариев. Марко Вовчок. В 1868 году дом на Невском 98 был перестроен архитектором Макаровым. Годом раньше здесь поселился Писарев вместе с троюродной сестрой и ее сыном. В литературе она была известна как Марко Вовчок, а в жизни под фамилией ее первого мужа – Мария Маркович, или Маркович, не знаю, как правильно. Она была старше Писарева на 7 лет. Но ее это не смущало, поскольку до этого она уже имела опыт сожительства с Александром Пасиком, двоюродным племянником Герцена. Александр был ее младше на 3 года. «Я могу тебе поручиться, что Мария Александровна Маркович вовсе не Цирсея и не думает соблазнять юного Пасика». Это из письма Тургенева Герцену 4 ноября 1860 года. Оба они были отчасти поклонниками Маркович. Тем не менее, она уехала с юным Пасиком в Рим. Мать Александра была в гневе. Но Маркович жила со своим возлюбленным в гражданском браке, что по тем временам уже было вызовом обществу. Только вот Александр умер от чахотки, и Марии пришлось перевести его тело на родину в цинковом гробу. Думала ли она, что буквально вскоре ей придется это повторить уже с другим гробом, внутри которого будет тело Писарева? Они вместе отправились на курорт под Ригой. Здесь в июле 1868 года Писарев и утонул. Когда бедная Маркович везла тело своего брата в Петербург, разразилась буря. Матросы вознамерились выкинуть гроб за борт. Покойник на корабле не к добру. Маркович, страдавший от морской болезни, пришлось собрать последние силы, чтобы уговорить их не делать этого. Критик Александр Скобичевский вспоминал: «Замечателен в этом отношении тяготевший и над ним фатум. Три раза в своей жизни он подвергался опасности утонуть. Первый раз едва не утонул в детстве, купаясь в речке в деревне на своей родине. Его вытащил уже полумертвого мужик. Во второй раз он подвергся опасности утонуть, будучи на первом курсе университета. Известно, что в университет он поступил очень рано, 15-летним мальчиком. И вот такой студент-отрок однажды весной, незадолго до вскрытия Невы, шел через нее и вздумалось ему попробовать прочность льда, затянувшего тонким слоем те продольные полыньи, какие весной устраиваются для предстоящей разводки мостов. Он ступил обеими ногами в полынью и тотчас провалился по горло. И опять-таки явился на помощь спасительный мужик, шедший сзади, и вытащил барина за воротник пальто. Так окончил жизненный путь Дмитрий Писарев. Сиделец, невротик, противник Пушкина и один из самых востребованных критиков второй половины 20 века. На этом все, дорогие друзья. С вами был Павел Перец. Мы встретимся с вами в следующем выпуске и продолжим нашу прогулку по Невскому проспекту. Пока!